подготовила Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Христиане всего мира празднуют Пасху. Мы подводим недельные итоги работы нового закона, запрещающего иностранцам торговать на российских рынках. Интервью с писателем Василием Аксеновым. В Москве вышла его новая книга «Редкие земли». Подробно об этом, а также новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня 8 апреля, воскресенье, христиане всего мира празднуют Пасху. Это один из самых главных праздников года для христиан, праздник Вознесения Иисуса Христа, искупившего своей смертью людские грехи. В этом году Воскресение Христово христиане различных конфессий празднуют в один день. Последний раз такое случилось в 2004 году. В ночь субботы на воскресенье в храмах всего мира прошли торжественные богослужения. В Москве, в храме Христа Спасителя, ночную пасхальную службу, на которой присутствовал президент страны, возглавил патриарх московский и всея Руси Алексей II. Специально к службе в Москву из Иерусалима был доставлен благодатный огонь, сходящий в храме гроба Господня накануне Пасхи. А христиане сегодня обмениваются дарами. Один из них, самый популярный, наверное, это дарить друг другу на Пасху крашеные яйца. Обычай этот появился в первом веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена, приходя к императору, было принято приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина, пришла в Рим к императору Тиберию с проповедью веры, то подарила ему простое куриное яйцо. Император не поверил в рассказ Марии о воскресении Христа и воскликнул: «Как кто-то может воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». И тут же на глазах императора свершилось чудо. Яйцо стало красным, свидетельствуя истинность христианской веры. Сегодня в Риме, в Ватикане, собрались тысячи паломников. На площади перед собором Святого Петра, где Папа Римский Бенедикт XVI отслужил пасхальную мессу. А что происходит в эти выходные в Иерусалиме, узнаем у нашего корреспондента Равшана Гусейнова.
В субботу в церковь гроба Господня в старом городе Иерусалима пришли тысячи людей для участия в важнейшем ритуале Пасхи. В полдень от Иерусалимской патриархии к храму гроба Господня прошел крестный ход, который завершился у входа в подземную часовню. Ритуал сам по себе довольно необычен. По стенам храма пляшут тени и световые блики от бесчисленного множества свечей. Пусть капает на руки лица. Верующие ожидают снаружи, а в часовню храма входит патриарх, после чего ее двери опечатываются. По традиции на нем лишь подрясник, что должно подчеркнуть отсутствие каких-либо приспособлений для зажигания огня. После молитвы глава Иерусалимской патриархии выходит к народу уже с факелом, зажженным от благодатного огня. В храме звонят колокола, от факела патриарха зажигают свечи-светильники, которые христианские священнослужители в специальных контейнерах, наподобие тех, что используются для транспортировки олимпийского огня, развозят по всему миру специальными авиарейсами, и в том числе в Россию. В этот раз церемонию в храме гроба Господня провел патриарх греческой православной церкви Феофил III. Христиане верят, что благодатный огонь сходит на третий день после смерти Иисуса Христа во искупление человеческих грехов. Это событие знаменует победу Бога над грехом и смертью и начало бытия нового мира, спасенного Иисусом Христом. Церковь ревностно оберегает от чужих глаз таинство возникновения благодатного огня. По преданию, он возникает как бы ниоткуда на крышке гроба Господня, посланный людям Спасителем накануне Пасхи в знак того, что он помнит о них. В старом городе Иерусалима безопасность церемонии обеспечивали сотни израильских полицейских. Они же помогали зажигать свечи и сдерживали толпу. Как и в прошлом году, люди проходили к храму гроба Господня через полицейские кордоны, которые регулировали людской поток во избежание давки в самой церкви и вокруг нее. В этом году участников церемонии было особенно много в связи с тем, что Пасха совпала у католиков, протестантов и православных, что случается раз в 4 года. Обычно различные ветви христианства отмечают Пасху в разные дни в связи с использованием различных календарей. Между тем, в эти дни продолжается Песах, наиболее почитаемый праздник в Израиле. В магазинах с прилавков исчезли запретные в период Песаха хлеба и пиво, которые заменили маца, пресная сухая лепешка, символизирующая тяжесть и лишение во время исхода иудеев из египетского плена, а также особое пасхальное вино, символ освобождения еврейского народа от фараонова рабства. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Совпадение празднования Пасхи у разных ветвей христианской церкви считается пусть и небольшим, но чудом. На эту тему размышлял священник Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения» на радио «Свобода».
Человека завораживает совпадение. 16 лет назад все ужасно нервничали, потому что Пасха совпала с Благовещением. Нервничали, когда был парад планет. В этом году вообще чудо из чудес. Совпали православная Пасха с католической и с протестантской. Почти как если бы папа в Россию приехал. Вот он там, а мы тут одновременно. Но разве не чудо? Совпадение православных, протестантов, католиков – чудо, если противостояние православных и всех прочих – естественные события. Но ведь это же не так. Всякая ненависть есть события противоестественные. Любовь не чудесна, она не сверхъестественна, она нормальна. Пасха в один день такая же норма, как то, что миллиарды людей одновременно видят на небе одну и ту же луну. Вот если бы православные в Москве видели бы на небе полумесяц, а католики в Москве видели бы на том же самом небе, в той же самой точке, полную луну, это было бы ненормально. К сожалению, ненормальность — это норма мира, каким он известен людям. Или, точнее, каким его мир устроили люди. Ненормально, что все восторгаются совпадением Пасхи у католиков и православных, но совершенно не волнуются, что христианская Пасха не совпала с еврейской. А надо бы волноваться, надо бы совпасть. Считать, что евреи — это евреи, а христиане — это христиане, и совпадать им ни к чему, все равно, что считать, что живые — это живые, а мертвые — это мертвые. Вот она, базовая ненормальность, базовое несовпадение, по сравнению с которым все остальные просто легко поправляемые недоразумения. Легко – значит человеческими силами. Не нужно звать Бога, чтобы совпали между собой христиане разных конфессий. Не нужно звать Бога, чтобы совпали христиане с евреями. Не нужно звать Бога, чтобы совпали все люди и все народы. Зовите Бога, когда хотите совпадения живых и умерших. Потому что они могут совпасть и без Бога, совпасть в грехе, совпасть в смерти. Само слово «совпадение» применительно к Пасхе звучит коряво, потому что Пасха — не совпадение, а совосстание, совместный подъем из того ничто, куда мы загоняем себя и других мертвенным безразличием. На Пасху поют древний гимн, обращенный ко Христу. «Вчера с тобою я спустился в могилу, спогребся, сегодня с тобою совостаю». Это поэзия. Ну, кто из нас не символически, не благодатью того же Христа, а реально, добровольно сходил в могилу? Других туда подпихивал, что было, то было. Так вот и слава Богу, что за реальный грех можно заплатить символически, пролепетав слова покаяния и веры. Слава Богу, что вера позволяет в горе, в болезни, даже в могиле совпадать не со смертью, а с Богом. Слава Богу, что человек способен не только восставать, но и совосставать с Богом к вечной жизни. Христос воскресе! Воистину воскресе!
В эфире «Свобода» был священник Яков Кротов. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Миллионы христиан во всем мире отмечают праздник Пасхи, Воскресение Христово. В Ножа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с маджахедами погибли милиционер и военнослужащий батальона «Север» внутренних войск МВД. В Красноярском крае прошли обыски в избирательных штабах Союза правых сил. В Киеве несколько тысяч сторонников правящей коалиции провели акцию протеста. Эти и некоторые другие события в кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в эфире радио «Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость нашей студии – митрополит Тадеуш Кондрусевич, председатель Конфедерации католических епископов Российской Федерации. Первый раз в эфире в воскресенье в 2 часа дня, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сейчас у нас на очереди обзор американских еженедельников. Его главные темы. Гарри Каспаров бросает вызов Владимиру Путину. Американцев интересует, кто освободил британских моряков и как убежать от болезни Альцгеймера. Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Спустя два десятилетия после того, как Гарри Каспаров был признан величайшим шахматистом всех времен, он взялся за решение не менее сложной задачи – противостоять президенту Путину, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Следующий ход маэстро». Он возглавил движение «Другая Россия», в котором намерен объединить самые разные группы населения – от пожилых коммунистов до либералов. Все члены его партии согласны с программой, которая предусматривает фундаментальные политические реформы, включая ограничение власти президента и предоставление больших полномочий парламенту и регионам. На президентских выборах 2008 года, казалось бы, непримиримые идеологические соперники готовы сплотиться вокруг одного политического лидера. Но таким лидером вряд ли станет сам Гарри Каспаров. По его словам, роль посредника между правыми и левыми на данном этапе его вполне устраивает. После того, как была застрелена журналистка Анна Политковская, Каспаров выезжает из дома только в сопровождении телохранителей. По его мнению, странам Запада необходимо недвусмысленно дать понять Кремлю, что любые нарушения на президентских выборах повлекут серьезные последствия. Слегка посидевший, но такой же энергичный, как и раньше, Каспаров не собирается возвращаться к шахматам. «Я не люблю оглядываться назад. У меня теперь совсем другая жизнь», — заявил он корреспонденту «Тайм».
В статье под заголовком «Кто освободил британских моряков» еженедельник «Тайм» приводит свою версию событий. Не исключено, что роль президента Ирана Ахмадинеджада в разрешении кризиса весьма преувеличена. На самом деле верховный лидер Исламской республики Аятолла Хаменеи получил политикам разрешить вопрос в соответствии с иранскими интересами. Затягивать освобождение моряков не имело смысла. Это вызвало бы раздражение международной общественности. Политические аналитики склонны считать счастливый исход событий прагматичным шагом Тегерана. Задержанные стали отработанным ресурсом. К тому же создалось впечатление, что главную роль в происходящем играет Иран, а не Великобритания, пишет еженедельник «Тайм».
Сотрудник бюро журнала «Тайм» в Багдаде Ясир Хусейн с оптимизмом смотрел в будущее, несмотря на хаос, царящий в Ираке. Он служил телохранителем корреспондентов и фотографов еженедельника, оберегая их от похитителей, бандитов и прочих иракцев, недовольных присутствием западных журналистов. И суннитские террористы, и шиитские боевики часто угрожали охраннику и его семье смертью, но Ясир никогда не жаловался. В результате его назначили начальником службы безопасности корпункта и положили весьма приличное жалование, в три раза превышающее зарплату университетского профессора. Его благосостояние тут же привлекло внимание завистников. Лидеры экстремистских групп считают людей, сотрудничающих с иностранцами, предателями и коллаборационистами, которых следует сначала долго пытать, а потом убивать. Угрозы стали более конкретными, и Ясир с семьей пополнили списки беженцев. Человек, который искренне считал, что работает на благо будущего Ирака, стал изгоем, но зато спасены дети.
На этой неделе «Тайм» посвящает большинство своих полос проблеме глобального потепления и призывает всех, кому не безразлично будущее нашей планеты, внести лепту в предотвращение катастрофы. Журнал дает 51 совет жителям Земли, в том числе и тем, кто любит одеваться элегантно и со вкусом. В последнее время в моду входят винтажные вещи, сделанные из натуральных материалов. Покопайтесь в гардеробе бабушек и мам, и вы наверняка найдете нечто неповторимое и прекрасное. Производство синтетических тканей, при котором используются нефтепродукты, ухудшает экологию. К тому же все знают, что носить такую одежду не слишком приятно. Журнал предлагает быстрый способ избавиться от надоевших вещей. Пригласите друзей и подруг, и пусть каждый принесет одежду, которую хотели бы продать. Гости просто смогут поменять одни туалеты на другие. Это и будет ваш вклад в сбережение энергоресурсов планеты.
Физические упражнения не только укрепляют мускулатуру и помогают предотвратить сердечные заболевания. Последние научные исследования показали, что тренировки способны стимулировать деятельность головного мозга и, возможно, дать надежду тем, кто борется с болезнью Альцгеймера, пишет Newsweek. В первую очередь ученые обратили внимание на способность мозга увеличивать количество нервных клеток при регулярных занятиях аэробикой или соблюдении спортивного режима. Улучшается память и способность к обучению. Для детей простая игра в мяч положительно влияет на работу мозга. Поэтому учителя полагают, что более интенсивные занятия физкультурой пойдут только на пользу. Медики надеются, что с помощью специальных программ физических тренировок можно уменьшить вероятность или отсрочить наступление болезни Альцгеймера.
Обзор американской прессы подготовила Елена Архипова. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Ровно неделю назад, 1 апреля, иностранные продавцы покинули российские розничные рынки. Оценить полностью последствия работы нового федерального закона о частичном запрете для иностранцев торговать пока трудно, как и просчитать индекс цен на рынках, считают эксперты. Но, по некоторым данным, за время действия закона около 600 тысяч мигрантов из стран Закавказья и Средней Азии остались без работы. По словам руководителя Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы Владимира Малышкова, только в столице на рынках пустует больше 10 тысяч прилавков. Это почти пятая часть от их общего числа. Главный вопрос, который сегодня интересует покупателей, не приведет ли эта рыночная тактика к значительному росту цен на продукты. О том, как продавцы и покупатели отзываются о новом законе, рассказывает Ольга Вахоничева.
Официально новый закон о розничных рынках представлен как документ, отстаивающий интересы коренного населения. Отечественный товаропроизводитель теперь, по идее, должен развернуться и представить свою продукцию в полном объеме. Однако местные торговцы идею власти выселить иностранцев по достоинству не оценили. Москвичка Татьяна, продавщица одного из столичных рынков, этим решением крайне недовольна.
Повысились цены, аренда и все остальное. И на овощи, и на фрукты, и на колбасу, и на хлеб, на все практически товары, на молочко. Покупатели жалуются. Раньше цены были дешевле, теперь дороже.
Вместе с иностранными продавцами с городских рынков исчезли некоторые виды товара. Свежие овощи, зелень, орехи, фрукты, привезенные из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Туркмении. Восполнить этот пробел российский производитель не может. Не растет на московских грядках кинза и курага. Пенсионерка Светлана Владимировна живет рядом с рынком и много лет за покупками ходит сюда. С исчезновением с привычных торговых мест иностранцев, говорит она, пришлось нести коррективы в меню для домашних.
Я овощи не покупаю, потому что, в общем-то, на рынке покупаешь определенного продавца. Годами ходишь, покупаешь одного и того же. Она оказалась не российской гражданской. Ну, все, вроде как привыкла.
Внешних признаков отсутствия иностранцев на рынке нет. Продавцов с восточной внешностью примерно половина от торгующих. Закон не распространяется на граждан, имеющих вид на жительство, разрешение на временное проживание или статус беженца. Это сказано в разъяснении к постановлению. Есть лазейки в Трудовом кодексе. О том, что работодатели и сами продавцы об этом знают, председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина сомневается.
В Трудовом кодексе сказано, что только в том случае можно заставить работодателя уволить работника, если он может подтвердить, что он в состоянии найти на это место российского работника. И я думаю, что это дает какие-то возможности и самим работодателям, если они захотят этим людям помочь. Но у нас вообще не любят люди обращаться в суд, тем более работодатель за защиту работника. Есть люди, которые будут искать себе другие рынки трудовые, другие возможности приложить свои силы. Ну, как, например, китайцы. Я думаю, что они постараются где-то еще найти себе приложение.
Самое скверное положение у тех, кто давно живет в России и нуждается в убежище. Чаще это беженцы из Афганистана, грузины из Абхазии, которые из-за несовершенства законодательства попали из категории проживающих в категорию пребывающих в России. Возвращаться им просто некуда. Договориться с администрацией становится сложнее. Новый закон значительно увеличил размеры штрафов для работодателей до 800 тысяч рублей за торгующих без соответствующих документов. Украинка Ирина, чтобы не лишиться заработка, наняла продавцов.
Я 12 лет отстояла здесь, на этом рынке. Здесь сердце мое, душа моя, покупатели здесь мои. И теперь получается так, что я осталась не у дел. Вот я теперь не имею права работать. Просто-напросто. Мне надо взять продавца, заплатить ему зарплату больше, чем я себе могу это позволить, потому что люди не пойдут работать на такую тяжелую работу. Это мясо, это грязь, это кровь. У меня есть разрешение на работу на год, причем выдано оно до указа, до 15 декабря. Я вообще вот этого не понимаю. Это новая кормушка, что ли, открылась? Для кого только, не знаю. Только не для нас, это точно. Нам очень тяжело здесь. Если люди думают, что мы здесь приехали и много денег мы здесь зарабатываем, так я могу сказать, что нет. И мы, если уедем, то вам всем тяжелее будет, намного, чем нам. Если учитывать приезжему чеку, нужно не только за квартиру заплатить 20 тысяч в месяц, надо еще 94 тысячи заплатить аренду. Плюс к этому надо за фирму, надо за СЭС, в общем, много чего надо, даже тем же самым грузчикам надо.
Процедура регистрации иностранцев в Москве несколько упростилась. Многие зарегистрировали свой бизнес и быстро оформили гражданство или вид на жительство. Это, по мнению исполнительного директора Всероссийского азербайджанского конгресса Ильдара Кулиева, самый положительный момент в законе.
Озвученные данные, что в сравнении с прошлыми годами в несколько раз увеличилось количество людей, которые прошли регистрацию и получили разрешение на работу в Москве и в других. Это вот, например, даже говорилось о том, что за эти прошедшие 3 месяца с начала года уже 350 тысяч граждан различных национальностей получили разрешение на работу. С тех сообщений, которые мы получаем от наших земляков из разных регионов России, пока что массового прихода российского фермера на эти рынки, как это предполагалось, пока не наблюдается. Есть люди, которые не успели получить разрешение, не успели зарегистрироваться. У них возникают проблемы. Против них применяют в некоторых регионах жестокие. Это депортация.
Столичные власти, похоже, нашли решение проблемы дефицита рабочей силы на продовольственных рынках Москвы, откуда иностранцы-мигранты уже ушли, а российские фермеры пока не пришли. Пустующие места на рынках отдадут городскому госпредприятию «Мосрегионторг», которое сможет на законных основаниях нанимать на работу продавцов-иностранцев. Можно решить проблему и коренным образом. Такое право есть у субъектов федерации, уверяет правозащитница Светлана Ганушкина.
Кодекс о труде сегодняшний, действующий, статьи 5-9, утверждает, что вот эти все проблемы относятся к совместному ведению региональной власти, власти субъекта федерации и федеральной. Более того, невозможно принятие никаких постановлений правительства и даже указов президента, которые бы шли вразрез с местным законодательством. Поэтому вот когда Москва говорит о том, что она на это не пойдет, вот на сей раз я с ней солидарна. Лужкову есть законные основания возражать против такого постановления.
Оспорить постановление правительства можно в судебном порядке. Только вот найдется ли такой регион, который решится на этот шаг? Пока ни один субъект федерации о своих претензиях громко не заявлял. Ольга Вахоничева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня на наших волнах с 2 до 8 вечера цикл передач «Свободный день». Главный редактор журнала «Военно-христианский вестник» Олег Оскаленок в передаче «Читаем журналы». Протоиерей отец Иоанн Свиридов прокомментирует события недели. Ну а кроме того, традиционные воскресные программы «От А до Я», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», а также спорт, новости, музыка и многое другое. А во второй половине часа воскресного выпуска программы «Свобода в полдень», исторический календарь на ближайшие 7 дней, интервью с писателем Василием Аксеновым о его новой книге, новости шоу-бизнеса и многое другое. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Миллионы христиан во всем мире отмечают праздник Пасхи – Воскресение Христово. В этом году день празднования Пасхи совпадает у христиан различных конфессий. На Жаюртовском районе Чечни в перестрелке с маджахедами погибли милиционеры и военнослужащие батальона «Север» внутренних войск МВД. В Красноярском крае прошли обыски в избирательных штабах Союза правых сил незадолго до выборов в Краевое законодательное собрание. Как сообщил лидер СПС Никита Белых, работа штабов полностью блокирована. Власти обвиняют СПС в попытках подкупа избирателей. У восточного побережья Китая сегодня столкнулись 2 грузовых судна. По сообщению агентства Синьхуа, одно из них китайское, другое камбоджийское. Камбоджийское судно затонуло. 20 членов его экипажа считаются пропавшими без вести. На юге Афганистана в результате взрыва бомбы погиб военнослужащий войск НАТО. Еще один был ранен. Командование международных сил не сообщило подробностей. Власти Ирака заявляют, что Иран не пустил в свое воздушное пространство самолет иракского премьер-министра Нури Аль-Малики, направлявшегося с визитом в Японию. Как сообщил советник премьера Садик Арикаби, иранская сторона не привела никаких причин своего отказа.
США отвергли утверждение иранского дипломата, захваченного в Ираке в феврале, который заявил после освобождения, что среди тех, кто его пытал, были сотрудники ЦРУ. Представитель Белого дома заявил, что США не причастны к похищению Джаляля Шарафи и назвал его утверждение пропагандистским спектаклем. В Бишкеке растет число участников голодовки, которую проводят на площади перед зданием парламента активисты оппозиционного движения «За достойное будущее Кыргызстана». Сейчас в акции участвуют 83 человека, они требуют отставки президента страны Курманбека Бакиева. В Киеве несколько тысяч сторонников правящей коалиции провели акцию протеста. Они потребовали от президента Украины Виктора Ющенко отменить указ о распуске парламента и проведении досрочных выборов. В Казахстане на побережье Каспийского моря продолжают находить мертвых тюленей. С конца марта в районе двух нефтеносных месторождений Каламкас и Каражанбас обнаружено уже более 260 погибших животных.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире воскресный выпуск «Свободы в полдень». В студии Михаил Соленков. Сейчас у нас несколько сюжетов, объединенных одной темой – «Неделя без политики». Первый репортаж из Франции. Французские эксперты, пытавшиеся идентифицировать останки Жанны д'Арк, пришли к удивительным результатам. Курьез недели от Дмитрия Савицкого.
Ле Пен и французские крайние правые давным-давно присвоили себе орлеанскую деву Жанну д'Арк и в пику левым празднуют 1 мая возле золоченной статуи Жанны д'Арк на улице Риволи напротив садов Тюильри. Но в последние месяцы Жанна д'Арк была в буквальном смысле присвоена 18 работниками научно-исследовательской группы медицинского центра Раймона Пуанкаре в Гарше и их коллегами из Швейцарии и Бенина. Группу возглавлял судебно-медицинский эксперт Филипп Шарлье. В течение 6 месяцев Шарлье с помощниками применял самые современные научные методы от анализа ДНК, спектрометрии, электронной микроскопии, рентгеноскопии, токсикологии и доисследования пыльцы. Сложнейший анализ велся над предполагаемыми останками Пюсель д'Орлеан, которая была причислена к лику блаженных в 1909 году и канонизирована Римской католической церковью в 1920 году. В распоряжении ученых была часть ребра, кошачья бедренная кость и обрывок ткани. В средние века в костры ведьм было принято бросать черных кошек. Останки эти хранились как реликвия обществом друзей Жанны д'Арк старого Шинона. Немного истории. Жанна д'Арк, глубоко верующая дочь зажиточного крестьянина из Дом-Реми-Сюр-Мёз, в разгар Столетней войны в 1425 году, когда ей было 13 лет, услышала голоса святой Катерины, святой Маргариты и святого Михаила. Они просили ее избавить страну от англичан и возвести на трон наследника короны Карла VII. Жанна д'Арк, переодетая в мужской наряд, отправилась в город-крепость Шинон и оттуда, собрав армию, двинулась на Орлеан. Орлеан был освобожден, затем Реймс, наследник, был коронован. Обвиненная в ереси и колдовстве, она была сожжена, причем трижды, на костре на главной рыночной площади Руана 30 мая 1431 года. По преданию, жители города собрали пепел и кости. В 1867 году в Париже была обнаружена аптекарская банка с костями. Надпись гласила «Это останки Жанны д'Арк». Результаты исследования группы Филиппа Шарлье звучат как дурная шутка. Ребро орлеанской девы оказалось ребром египетской мумии, забальзамированной где-то между 7 и 3 столетием до нашей эры. Кошачья кость также относится к этому периоду. Как известно, египтяне мумифицировали и хоронили кошек вместе с умершими. Сосновая пыльца, обнаруженная в смоле, видимо, использовалась при бальзамировании. Филиппу Шарлье на помощь пришли профессиональные парфюмеры для того, чтобы определить запахи, исходящие от останков. В результате были выявлены запахи гипса и ванили. Еретиков сжигали, привязав к гипсовому столбу, чтобы пытка длилась дольше, столб сам не горел. А запах ванили, скорее всего, относится к составу смеси при бальзамировании. Но останки мумий, растертые в порошок, вполне возможно, с примесью гипса, использовались в средневековье в качестве лекарства при болезни крови и желудочных болях. Филипп Шарлье считает, что останки Орлеанской девы – подделка аптекаря XIX века, быть может, желавшего ускорить причисление национальной героини к лику святых. Анализ ДНК провести не удалось из-за возраста и состояния костей. Что касается Ле Пена и Столетней войны, англичане говорят, что французы всегда находят где-нибудь очередную Жанну д'Арк, сжигают ее на костре и начинают искать новую. Фраза эта – намек на кандидата или кандидатку на пост президента страны Сигален Руаяль, которая, как и Орлеанская дева, одевается во все белое.
Из Франции на другой берег Ла-Манша в Лондонском музее Виктории Альберта с огромным успехом проходит выставка под названием «Сюрреалистические вещи. Сюрреализм и дизайн». Выставка рассказывает о влиянии эстетики сюрреализма на европейское декоративное искусство, моду, мебель и интерьер. На выставке побывала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Уже при входе на эту выставку бросается в глаза воссозданная ее устроителями театральная сцена с манекенами, облаченными в костюмы, выполненные Джорджо де Кирико для постановки в Париже в 1929 году труппы Сергея Дягилева балета «Бал». Заказанные Дягилевым костюмы преобразили традиционный облик балетных танцовщиков, превратив их в красочные экстравагантные призраки. Вышедший из дадаизма во время Первой мировой войны сюрреализм поначалу сосредоточил свои усилия на литературе и живописи. Однако к концу 20-х годов прошлого века сюрреалистическая эстетика начала оказывать заметное влияние на мир моды, дизайна и прикладного искусства. Правда, ведущий теоретик сюрреализма Андре Бретон резко критиковал такие попытки, считая их коммерциализацией высокого искусства. Надо сказать, что поворотным моментом этого перехода сюрреализма от вдохновленных идеями Фрейда и Маркса текстов и образов к предметам бытовой культуры стали постановки Дягилевского русского балета, с которым, кроме де Кирико, сотрудничали и такие мэтры сюрреализма, как Макс Эрнст и Жан Миро. На лондонской выставке легко проследить влияние эстетики сюрреализма на европейское декоративное искусство 20-30-х годов. Для того, чтобы это влияние было более наглядным и очевидным, устроители выставки посвятили один из ее залов произведениям классиков живописного сюрреализма Рене Магрита, Жана Миро, Сальвадора Дали, английской художницы Леоноры Каррингтон. В двух других залах выставлены произведения прикладного искусства, одежда, мебель и бытовые предметы, дизайн которых навеян идеями классиков. Диван Сальвадора Дали под названием «Губы Мэй Уэст», сконструированный в виде женских губ. Его же телефон, трубка которого выполнена в виде омара. Завернутая в шерсть швейная машинка работы Мэна Рея. Сюрреалистические платья Эльзы Скиапарелли, пошитые к парижскому летнему сезону 1938 года. Кстати, очень смахивающие на вещи, которые показывают сейчас на своих дефиле Джон Гальяно и Александр Маккуин. В целом, выставка в музее Виктории Альберта убедительно показывает и доказывает, какое огромное влияние оказал сюрреализм не только на искусство, но и на бытовую культуру довоенной Европы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». До Каннского фестиваля, главного кинофорума года, остается больше месяца. Программа еще не объявлена, и синефилы питаются слухами, ловят утечки из штаба фестиваля, пытаясь угадать, кому из знаменитых режиссеров выпадет честь бороться за главную награду. Предположительно, в конкурсный показ в этом году попадут и российские картины. Слово кинокритику Андрею Плахову.
Главный журнал американского кинобизнеса «Variety» называет «13 друзей Оушена» Стивена Содерберга. Согласно тому же источнику, занятые в фильме звезды Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс, Джордж Клуни, Брэд Питт и Эл Пачино образуют главный американский десант на набережной Круазет. К ним может присоединиться Фрэнсис Форд Коппола, несмотря на то, что его новый фильм «Молодежь без молодости» не будет закончен к фестивалю. В качестве другой режиссерской звезды называют Вонга Карвая, который завершает свой первый англоязычный фильм «Мои черничные ночи» с Джудом Лоу и певицей Норой Джонс в главных ролях. Оптимисты надеются, что фильм будет завершен в срок, чтобы быть показанным на открытии фестиваля. Пессимисты же вспоминают, как Вон Карвай ввел в стресс руководство фестиваля 3 года назад, когда его картина «2046», объявленная в конкурсной программе, поступила в самый последний момент, да и то в черновом виде. Жюри юбилейного фестиваля возглавит британец Стивен Фрирс, режиссер «Королевы». Уже делаются ставки на будущих обладателей «Золотой пальмовой ветви». За нее, похоже, будут бороться канадец Дени Аркан, швед Рой Андерсон, корейцы Им Кван Таек и Ким Ки Дук, француз Клод Миллер и его соотечественница Катрин Брия, которая представит фильм «Старая любовница». В числе главных претендентов на самую престижную фестивальную награду мира называют братьев Коэн с фильмом «Нет страны для стариков», Гаса Ван Сента «Параноидный парк», Хоу Сяо Сьена «Красный шар» и Эмира Кустурицу «Обещай мне это». Ван Сент уже побеждал в Канне, а Кустурица даже дважды. Что касается тайваньца Хоу Сяо Сьена, его фильмы участвовали в каннском конкурсе 6 раз. В этом смысле его соперником может считаться Александр Сокуров, чьи картины уже 4 раза были представлены в каннском конкурсе. Согласно Variety, и в этом году новая лента Сокурова Александра является наиболее вероятной участницей конкурсного соревнования от России. Этот фильм снимался в Чечне, в главной роли знаменитая певица и актриса Галина Вишневская. Впрочем, самый авторитетный в мире киносайт IMDb.com уже объявил, что на Каннском фестивале состоится мировая премьера фильма Андрея Звягинцева «Изгнание». Новые работы венецианского триумфатора и создателя картины «Возвращение» с нетерпением ждут в киномире. Означает ли это, что Россия впервые за много лет будет представлена в Канне сразу 2 картинами и 2 режиссерскими именами? На этот вопрос вскоре будет дан ответ, как и на другие, связанные с отбором российских фильмов для разных каннских программ. На сегодняшний день, по косвенным данным, их рассматривается около 10.
Рассказывал кинокритик Андрей Плахов. А сейчас в эфире «Радио Свобода», рубрика «Моя неделя». Мой коллега Алексей Кузнецов побеседовал с писателем Василием Аксеновым. 5 апреля в Москве состоялась презентация новой книги Аксенова. Называется она «Редкие земли».
Василий Павлович, сразу о названии. «Редкие земли» — это очень красноречивое название для современной России. Кто и что «Редкие земли»? «Редкая земля» — Россия. «Редкие земли» — это российские люди, авторская версия. Я понимаю, вы скажете, прочтите роман, но все же.
Нет, это, в общем, главная метафора. Сначала я не так назвал рукопись, которую вот я начинал. Называлась она «Тамарисковый парк». И потом я решил, что вот довольно типичная судьба для тех настырных и боевых таких ребят из того комсомола – это большой бизнес. Ну, большой бизнес, ясно. Опять про нефть, опять про газ. Это как-то невыносимо уже. И так про них все время, с утра до ночи.
Никакой нефти и газа не напасешься.
Не напасешься.
Да, это точно.
И я тогда стал думать, что такое попробовать в качестве замены. И вдруг вот так набрел на редкоземельные элементы. У меня где-то под рукой почему-то оказалась таблица Менделеева, такая первоначальная, и там эти пустые кубики с конца 19 века, они заполнялись, и сейчас они эти заполнены. И вот эти самые редкоземельные, так называемые, элементы, без которых сейчас, в принципе, невозможна современная технология. В принципе, это невероятно странные такие редкоземельные элементы. Отсюда появилась метафора. Редкостность.
Но звучит совершенно литературно, даром, что это технологический термин.
Да.
Звучит совершенно и применительно к людям, и к землям, к
буквально
землям.
И к вселенной. Вселенной.
Конечно,
планета наша невероятная редкость. Это вообще чудо. Сама по себе планета – это и есть чудо. Когда говорят «чудес нет», это вранье. Такого быть не может. Раз мы живем на планете, Земля – значит, мы участвуем в чуде каком-то немыслимом, невероятном Божьем промысле.
А тут совсем уже парадокс получается. Земля сама по себе настолько редка, настолько редкое явление, что слово «земли» во множественном числе не очень-то и применимо. Редкая земля.
Да. А человеческая раса на этой земле еще большая редкость. Вообще, вы знаете, существует такое расхожее мнение, что русский писатель не может писать вне России. и что как он только попадает за границу, начинает гнить, задыхаться и, в конце концов, в ближайшей канаве кончает свой век. Это не совсем так, если мы вспомним опыт Гоголя, Достоевского, Тургенева, которые там долгие-долгие годы провели за границей и написали далеко не худшие свои вещи, а может быть и лучшие. И так, между прочим, у меня сложилась судьба. Ну, конечно, когда ты покидаешь навсегда, ведь тебя выгоняли же, родину, ты находишься под сильнейшим стрессом. Потом ты начинаешь как-то бороться с этим стрессом, приходишь в себя. И вдруг ты понимаешь, что можно замечательно писать в свое удовольствие. Вот и я этим занимался все годы эмиграции, писал в свое удовольствие. И мне кажется, я написал лучшие свои вещи именно в эмиграции. За исключением тех, которые вот сейчас идут, когда уже нет никакой эмиграции. Я езжу и сюда, и туда, и в общем...
Сейчас вы не ощущаете себя эмигрантом, оторванным от родины человеком?
Абсолютно.
С писателем Василием Аксеновым беседовал мой коллега Алексей Кузнецов. Это была рубрика «Моя неделя». Говорит радио «Свобода». В Москве сейчас без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Миллионы христиан во всем мире отмечают праздник Пасхи, воскресение Христово. В Нажа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с маджахедами погибли милиционер и военнослужащий батальона «Севера» внутренних войск МВД. В Красноярском крае прошли обыски в избирательных штабах Союза правых сил. В Киеве несколько тысяч сторонников правящей коалиции провели акцию протеста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». На этой неделе открылась выставка художника Олега Янушевского, названная ее устроителями «Двойственный иконоборец». Открылась она в Великобритании, в Лондоне. Выставка развернута на списанном военном крейсере «Президент», превращенном в плавучую художественную галерею. Корабль пришвартован у набережной Темзы. Творческий метод 47-летнего художника состоит в использовании православной и языческой религиозной символики для создания артефактов, на которых изображения святых и библейские сюжеты замещены культовыми в современной постиндустриальной цивилизации персонажами и изделиями, такими как мобильные телефоны, лазерные плееры или транзисторные приемники. На одной из его икон изображены стилизованные под святых участники группы Beatles, на другой образ Богоматери преобразован в портрет могучей женщины с гипертрофированными грудями, соски которых загораются при нажатии кнопки. Иконостас Янушевского включает и икону, на которой Христос слушает музыку. Под ликом Спасителя изображен CD-проигрыватель. Неудивительно, что в России Олег Янушевский подвергался яростным нападкам со стороны православных фундаменталистов. В 2004 году художник покинул страну и обосновался в Англии, где получил вид на жительство. В интервью нашей радиостанции он так сформулировал свою концепцию живописи.
Достаточно простая. Это интерактивные иконы. И здесь важнее было соединить вот все современные какие-то достижения искусства для того, чтобы они заработали именно как полноценный продукт художественный сегодняшнего общества. Здесь очень много уровней, и миф — это прежде всего главное несущее этого искусства. Я в своих иконах складываю мифы и просто их современные мифы вставляю в такую матрицу, в родовую матрицу иконы. Где-то в 94-м я написал свои первые абстрактные иконы небольшого формата. Тогда еще они не были интерактивными. Важность интерактивности я понял потом, несколько лет позже, что когда трогаешь табу, и особенно если ты можешь этим табу оперировать, ты теряешь этот какой-то родовой комплекс и сознание свое осветляешь, очищаешь, в общем-то, не боишься уже ранее пугавшего тебя какого-то предмета или объекта. Я, конечно, много делал выставок в Германии, делал выставки в Соединенных Штатах, в Нидерландах. В Германии даже делал в двух протестантских церквях, где устроили службу специальную по моей выставки. А здесь, на корабле, поскольку это общественное пространство, проходила конференция международная священников. И вы представьте себе, что один священник, зайдя на выставку не до конца инсталлированную, через 5 минут привел еще 10 человек, и они благословили то, что я делаю. И как это было интересно, меня пригласили в Лондонскую церковь участвовать, и в Сан-Франциско в собор поехать с моими работами. Обратная реакция, чем у русской ортодоксальной церкви. Эта выставка очень такое синтетическое мероприятие. Во-первых, оно, мне кажется, интересно для всех, потому что выставка это интерактивная. Здесь можно нажимать кнопки, здесь все кружится, здесь все мигает, светится. Это как бы часть объектов. Одна часть икон. С другой стороны, это электронная паперть, у которой есть тоже там серия программ, которые можно нажимать кнопки, заводить колесики, и там все вращается, все приветствует. И третье такое очень важное дополнение. Вот эта серия, которая называется «Мифическая арифметика», где я с двух сторон этой выставки прокручиваю на проекторе сложение русских традиционных символов и западных. То есть, скажем так, два автомата Калашникова равняется одной бутылке водки. Две бутылки водки равняется одному прянику. Два пряника равняется одному венику. И три Гагарина равняется одной иконе. С западной же стороны два лондонских автобуса равняется одной монете с изображением королевы. И три Биг Бена одному фиш-н-чипс. Я просто эти мифы в такой собственной, формальной, чисто по форме, по краскам последовательности составил и заключил такие рамки условные. На английской, скажем, стороне рамка из бультерьеров составленная, или из blackbird, птички знаменитой, или из фунтов. С русской стороны пельмени в этой рамке, она сделана из пельменей, или из ракет СС-20, или из президента нашего сегодняшнего.
В эфире «Радио Свобода» был художник Олег Янушевский. Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Сейчас вы узнаете, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 9 по 15 апреля. Выпуск исторического календаря подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Апреля 1865 года победой Северных Штатов закончилась гражданская война в Америке. Генерал армии Южан Роберт Ли капитулировал в Аппоматоксе, штат Вирджиния, и со своими солдатами сдался в плен генералу армии Севера Улиссу Гранту. Гражданская война продолжалась 4 года, ее жертвами стали более 500 000 человек. Южные Штаты приняли условия северян. Президент Линкольн, сторонник мягких условий для Юга, вскоре после окончания войны был убит. Его преемник, президент Эндрю Джонсон, который поддерживал умеренную программу Линкольна, встретил сопротивление Конгресса. Конгресс требовал радикальных преобразований на Юге и выпустил ряд законов, которые ограничивали свободу политической деятельности в Южных Штатах.
10 апреля 1950 года состоялась встреча северокорейского лидера Ким Ир Сена со Сталином. По словам советского посла в Корее Штыкова, Ким Ир Сен настойчиво добивался этой встречи, сетуя на то, что правительство Южной Кореи не нападает на север страны, а поэтому ему, Ким Ир Сену, нужно побывать у Сталина и спросить разрешения для наступления на юг. Во время прежних встреч советского руководителя с северокорейскими коллегами Сталин не советовал нападать на Южную Корею, а рекомендовал использовать нападение южнокорейских войск как повод для вторжения. СССР начал оказывать Северной Корее военную помощь. В конце июля 50-го года войска Северной Кореи вторглись на юг.
Апреля 1814 года Наполеон Бонапарт через 5 дней после отречения предпринял попытку отравиться. Не желая отправляться в изгнание на остров Эльба, он выпил раствор опиума из пузырька, который носил в походном несессере и с которым никогда не расставался. Обнаружил Наполеона, страдающего от спазмов, его секретарь Калинкур. Несмотря на протесты своего повелителя, Калинкур вызвал доктора Ювана, который снабдил Наполеона этим ядом еще во время русской кампании. Мучения Наполеона продолжались несколько часов, так как он отказался принять противоядие. Он требовал скрыть от всех произошедшее.
как трудно умирать, как легко было бы умереть на поле битвы. В мае Наполеон уже был на Эльбе.
12 апреля 1954 года Билл Хейли записал пластинку с песней «Rock Around the Clock». 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
13 апреля 1846 года вышел в свет изданный Николаем Некрасовым юмористический альманах «1 апреля». В журнале были опубликованы сочинения Достоевского, Григоровича и самого издателя. Вот один из анекдотов сборника. «Шел мужик по улице, вдали кабак. Не зайду же сегодня. Зайдешь, Ванька? Ой, зайдешь, плут. Так вот же и не зайду. Мимо, вот и прошел». Ванька действительно прошел кабак, потом остановился и, довольный собой, воскликнул: «Славно, парень, молодцо! Молодцо! Как сказал, так и сделал. Ну, ступай же, зато выпей теперь».
14 апреля 1900 года в Париже открылась Всемирная выставка, самая крупная из всех предшествующих в Европе. Павильоны разместились на площади в 547 акров вдоль набережной Орсе. Ярмарка поражала грандиозными зданиями и сооружениями. Самыми выдающимися достижениями были признаны дворец электричества, два дворца на Елисейских полях в стиле арт-нуво, Гран и Пти-Пале, мост Александра III через Сену. Большим успехом пользовались экзотические товары из английских и французских колоний. Россия представила свои достижения в павильоне кустарных изделий и рукоделий, построенном в традициях архитектуры русского севера XVII века. Из 42 790 наград выставки России присудили 1589. Кубок Гран-при получила крымское шампанское брют «Парадизио».
Апреля 1902 года в вестибюле Петербургского Мариинского дворца, где располагался Государственный совет, по заданию боевой организации партии эсеров был застрелен министр внутренних дел и шеф жандармов 49-летний Дмитрий Сипягин. Убийца эсер Степан Балмашов явился к министру под видом адъютанта великого князя Сергея Александровича. Министр Сипягин проводил жесткую политику в отношении любого проявления оппозиционных настроений, содействовал русификации национальных окраин. На суде 20-летний Балмашов заявил, что его акция стала ответом на репрессии властей. Он был казнен в Шлиссельбургской крепости.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут программа «Время за рулем». Ее тема «Фердинанд и Ферри Порше». Великие инженеры скорости и надежности. В студии «Радио Свобода» историк автомобилестроения Николай Александров. Ведет программу Александр Костинский.
Парламент и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ.
В Британии отмечается 25-я годовщина Фолклендской войны.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как генеральный секретарь НАТО надеюсь, что британских моряков в самом скором времени освободят.
Израиль не позволит Хамасу наращивать военный потенциал в секторе Газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.